Александр Беляев. Рогатый мамонт. Это было в 1988 году. Я жил в Свердловске, руководил геологическими работами Свердловского филиала Академии наук. В конце октября на острове Врангеля был назначен слет руководителей геологическими работами на наших полярных и заполярных островах. Я должен был председательствовать на этом слете. Признаться, меня не слишком привлекало путешествие. Мне не здоровилось, да и работы на месте было очень много. Но меня заинтересовало радиописьмо, присланное одним из самых талантливых и любимых моих учеников, начальником геологоразведки на острове Врангеля Мишей Шугалеевым. «Не отказывайтесь от полета, дорогой Иван Иванович», – писал он. «Ведь теперь от Свердловска до острова Врангеля рукой подать. Весь путь на электроплане займет не более 4-5 часов. Прилетайте непременно. Ваш приятель Яша готовит вам сюрприз. Он уверяет, что нашел в тундре череп детеныша мамонта совершенно необычайной формы, с рогами. Рогатый мамонт. Ведь это же мировая научная сенсация. Как ни просили мы Яшу показать нам череп рогатого мамонта, Яша и слушать не хотел. Он отвечал, что приведет к месту находки первым Ивана Ивановича и никого больше. Можете себе представить, как заинтересовал меня этот рогатый мамонт? Я ломал себе голову, пытаясь угадать, какого именно представителя вымерших животных принял Яша за рогатого мамонта. В былые времена мамонтовые бивни и кости находили в довольно большом количестве на севере острова Врангеля, в тундре Академии. Отдельные кости и черепа, конечно, могли еще сохраниться. Да вы еще не знаете, кто такой Яша. Яша – эскимос, уроженец острова. Там же окончил среднюю школу. Студент-геолог-заочник. И бригадир охотничьей бригады, если только можно назвать охотою современные механизированные способы электролова и электроубоя птиц и морских животных. Ну вот, словом, я решил лететь. В то время только что вступила в эксплуатацию первая воздушная линия электропланов, пользующихся электроэнергией, передаваемой по воздуху без проводов. Линия, как теперь всем известно, проходит на высоте 2000 метров. Первая башня-антенна такой высоты была установлена невдалеке от Свердловска, вторая – на горе Народной, имеющей высоту 1875 метров. Наверху башен-антенн укреплены друг против друга параболические зеркала из гудрона и каких-то других веществ. При помощи этих зеркал короткие радиоволны направляются прямолинейными потоками. Это и есть невидимый провод, по которому течет ток высокого напряжения. Третья башня – на Новой Земле, четвертая – на Земле Северной, пятая – на Новосибирских островах и шестая – на острове Врангеля. Расстояние между башнями почти равное – порядка 1000 километров, и только между двумя последними несколько больше. Ненастным вечером я и два геолога-доцента подъехали к стартовому аэродрому. Башня почти на 3/4 была покрыта облаками. Огромный электроплан с широким тупым носом, в котором был устроен тоннель, где находился мощный пропеллер, стоял на рельсах разгоночного круга. Диаметр круга – 3-4 километра. Окон в летающем вагоне поезде не было видно. Каменная лестница аэропорта высотою в 4-5 метров подводила к открытым дверям вагона. Я насчитал 8 дверей, и во все двери входили пассажиры с портфелями. В короткое путешествие чемоданов не берут, а долгих путешествий в наше время не существует. Крылья электроплана показались мне непомерно малыми, как рудиментарные крылышки на массивном жирном теле птицы киви. Позже я узнал, что крылья электроплана раздвижные. На земле они сложены, перед взлетом раздвигаются во весь свой гигантский размах. По мере убыстрения полета все более укорачиваются, а при посадке вновь раскрываются во всю ширину. Войдя в электроплан, мы заняли четырехместное купе, усевшись в мягкие кресла. Четвертым спутником был угрюмого вида молодой человек, который с напряженным вниманием уставился в ручной экран телевизора, вероятно, читал телегазету. Вскоре, однако, он осторожно, чтобы не порвать тонкого серебристого шнурочка, положил экран в боковой карман алюминизированного дорожного костюма, улыбнулся нам, заговорил и оказался очень общительным человеком.